Издательство «Эксмо». Александра Байт. Клуб анонимных мстителей. Читает Анна Сказко. Все персонажи и события являются вымышленными. Любые совпадения с реально живущими или жившими людьми случайны. Пролог. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь, закройте глаза, вытяните ноги, пусть руки свободно свисают. Здесь вы в полной безопасности, в компании единомышленников. Мерно успокаивающе звучал голос ведущей. Мы не осуждаем, не заставляем говорить, если вы не готовы. Впереди нас ждет длинный путь, который мы одолеем вместе. Я послушно выполняла команды такой спокойной и понимающей психологини, но долгожданного расслабления не наступало. Даже наоборот, клокотавшему внутри, будто в адовом котле замесу эмоций, добавлялось гаденькое циничное желание вскочить, отшвырнув стул, заорать, послать все и всех подальше и сделать хоть что-нибудь, только бы расшевелить этих несчастных терпил вокруг. Приподняв веки, я покосилась на Аньку. Подруга покорно распласталась на стуле и, зажмурившись, наверняка вспоминала по заданию ведущей, постигшую ее невиданных масштабов обиду. Я хмыкнула про себя. Эка невидаль. Застукала своего тусклого, доноющей боли в зубах кавалера с какой-то девицей в пиццерии неподалеку от дома. Потом долго и абсолютно беззубо верещала на все заведение, рыдала и грозила отступнику карами небесными. Анька, как это часто бывает, была заправским сапожником без сапог. Подруга кичилась дипломом психолога, преспокойно опуская тот факт, что многие из институтских заданий, как правило, самые креативные, в свое время накидывала ей по телефону я. Осев на работе в отделе кадров какой-то конторы средней руки, она который год бредила карьерой в тренингах и таскала меня на все маломальски заметные душекопательные занятия. Это был тот самый случай, когда проще было подчиниться, чем объяснить, почему не пойдешь. Вцеплялась Анька мертвой хваткой. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что на нынешнюю групповую терапию я согласилась без обычного предубеждения. Работаем с обидами, выслушаем, поймем, научим справляться с острыми эмоциями. Здесь вы встретите тех, кто столкнулся с обидами похлеще вашей, и осознаете, что у вас-то все еще не так плохо. Последний пассаж рекламной листовки немного смягчил мой скепсис. Увы, на тренинге царила унылая тягомотина. Схлипывавшая девушка поведала о травле в школе, потом все желающие высказали слова поддержки и пообнимались под крики «Мы вместе!». Грешна тоже покричала, чтобы не выбиваться из компании. Но зревший в душе протест грозил в любой момент вырваться наружу. «Эх, да что вы знаете об обидах, дети!» Обида, не заброшенная прыщавыми юнцами на дерево кроссовки, и уж точно не свидание твоего никчемного парня с блеклой ему под стать барышней. Все это вполне можно было пережить и благополучно забыть. Или даже отыскать в этом скудоумную мотивацию, пестовать обидку под низкосортную душещипательную песню и, размазывая по физиономии остатки макияжа, сочинять хитроумные планы мести. Все это слишком мелко и недостойно хлесткого термина «обида». Того, разъедающего тебя изнутри, будто чистая незамутненная кислота высочайшей концентрации ощущения. Тех отчаянных рыданий, когда, кажется, вот-вот выплюнешь собственное сердце. И того бессилия, от которого хочется рвать себя, как когтями. Я знаю, что это такое. Я знаю об этом все. Обида моя тянет на солидную цифру с 6 нулями. Сколько не уводила себя от желания посчитать, на какую сумму меня обобрали, а все-таки сдалась. И, проведя нехитрую поверхностную калькуляцию, пришла в ужас. 12 соток на престижном северо-западе области, добротный дом с обстановкой. Наверняка я еще поскромничала в расчетах. Хотя плевать я хотела на деньги. Наверное, я набитая опилками дура без лаве, но никогда не мерила на деньги людей и обстоятельства. Вот и в этой истории все свелось к банальному вишневому саду. После смерти моего бесхарактерного деда выяснилось, что дача, на которой я выросла, где знала каждый уголок со всеми намоленными фотографиями, картинами и записками родных, уже год как принадлежит дочери его бойкой второй жены. «Закрыли глаза. Закрыли!» — послышался совсем рядом мягкий, но настойчивый голос. И я вздрогнула, осознав, что на время вылетела из процесса расслабления. Веки опустились, давая мне возможность сосредоточиться на словах психологини. «А сейчас пусть каждый представит себя там, где ему комфортнее всего. Может быть, это пляж с белым песочком и море? Или, например, дождливый весенний Париж со свежей зеленью и теплыми круассанами? Или дачный поселок писателей в 50 километрах от родной столицы? Красивое, но, наверное, ничем не примечательное место, за исключением того факта, что только там я и была по-настоящему счастлива. Помню, как взлетала на старых деревянных качелях, мечтая, что стану певицей. Нет, следователем. А может, знаменитым журналистом с ордой поклонников. Вдали полыхало заходящее солнце. Я с наслаждением подставляла лицо его слепящим ласковым лучам и мечтала. Мечтала, мечтала. Это была моя жизнь. Маленький мир самой обычной наивной девочки с косичкой, сердце которой рвалось от радости за то, что уготовано ей в будущем. Но, как водится, девочка жестоко ошибалась. «Ленок — хозяйка, и точка. Так решил твой дед. И перестаньте с матерью названивать, мне надоели эти дрязги». Не далее, как позавчера, отрезала по телефону безутешная вдова деда. Даже не знаю, что привело меня в большее бешенство. Категорическое нежелание циничной ведьмы идти хоть на какой-то контакт или это простецкая гаденькая ленок. 20 лет назад я, еще девочка-подросток, скрипя сердце, смирилась с желанием деда вновь обзавестись семьей. По современным меркам он был еще совсем не старым, да и бабушки к тому моменту несколько лет как не было на свете. Случайно познакомился в санатории с медсестрой, разведенкой чуть старше моей мамы, воспитывавшей дочь, мою ровесницу, как раз ту самую Лену. «Окучивает», — дружно вздыхала родня, не понимая, что именно мой вполне себе интеллигентный дед мог найти в этой хамоватой тетке. Она была темной. Знаете, как бывает? Смотришь на человека, и какими бы ни были его глаза и волосы, какого цвета ни была бы на нем одежда, видишь кромешную тьму. Словно внутри все выжжено злобой, и душа — пепелища, на котором давно не тлеет ни уголька. Такого тронь, и будто дуновением ветра весь пепел, всю грязь вынесет наружу. Так и будешь стоять под этим мерзким зловонным градом, не в силах защититься от летящих в тебя черных комков. Можешь заходиться от бессилия, можешь пытаться что-то доказать, срывая голос и стирая до крошек зубы. Тьма будет лишь уплотняться, надвигаться неумолимой тучей, поглощая без остатка. И ты тоже станешь темным, только от горя и унижения. Научишься провозглашать пустые речи о том, что справедливость еще восторжествует, станешь часто дремать в метро, чтобы никто не видел за закрытыми веками слезы. А они будут жечь глаза, и внутри у тебя навеки поселится безнадега и тьма.
«Нет!»
— вырвал меня из оцепенения чей-то голос. И резко встряхнувшись, я в ужасе поняла, что кричала сама. Глаза распахнулись, и меня встретились десяток ошарашенных взглядов. Все вокруг окутало густой тишиной. Мне не было стыдно, о нет! От вида покорных, несчастных, искренне взволнованных товарищей по терапии впору было зайтись в ярости. Зачем они сидят здесь, взращивая в себе обиды и находя какую-то особую извращенную эйфорию в ничтожном самокопании? Зачем им это нелепое упоение от роли несправедливо униженных, глупое самопожертвование, никчемное смирение? И главное, зачем все это мне? Вскочив на ноги и резко отбросив стул, я в бешенстве полетела к дверям, бессвязно рыча что-то о ничтожествах, которые всю жизнь только и делают, что сносят пинки да скулят. Судя по бессвязным окликам и цокоту каблуков за спиной, Анька припустила следом в надежде меня образумить. «Нет, нет и еще раз нет. Я не смирюсь. Я не стану жертвой. Никогда».